Неделя в истории. 3 года назад, 4 февраля 2012 года, в Германии была совершена процедура канонизации Александра Шмареля. Он был причислен к лику святых Русской Православной Церковью за границей. В начале 90-х годов по инициативе архиепископа Берлинского и Германского Марка была инициирована процедура канонизации Александра Шмареля. 11 июля 1994 года решением Архиерейского собора он был прославлен в германской епархии Русской Православной Церкви за границей как местно чтимый святой. А 3 года назад, 4 февраля 2012 года, процедура канонизации была завершена в торжественной церемонии, и Шмарель, который стал называться Александром Мюнхенским, был причислен к лику святых Русской Православной Церковью. Александр Гугович Шмарель родился 16 сентября 1917 года в Оренбурге. Казнен 13 июля 1943 года в Мюнхенской тюрьме за антифашистскую деятельность и исповедание православной веры. В 1855 году в Оренбурге поселилась семья немецкого торговца мехами Карла Августа Шмареля. Он построил здесь первую паровую лесопильню. Его сын Хуго окончил Мюнхенский университет, стал врачом и работал ассистентом на кафедре внутренних болезней Московского университета. Началась Первая мировая война, и некоторые коллеги Шмареля стали требовать убрать германского шпиона с кафедры. Он возвратился в Оренбург и венчался здесь с дочерью местного православного священника Натальей Петровной Введенской. В 1917 году у них родился сын, нареченный при крещении по православному обряду Александром. Через год от тифа скончалась Наталья Петровна, и к младенцу приставили няню Феодосию Константиновну Лапшину. Простая русская женщина из Саратовской губернии, которая пела на похоронах скончавшейся матери мальчика, заменит ему родительницу и воспитает его в глубокой любви к родной земле и православию. Отец Шурика, так звали его дома, вторично связал свою судьбу брачными узами в Оренбурге, на сей раз дочерью переселившегося некогда из Баварии владельца пивоваренного завода. Во время гражданской войны вся семья вместе с няней навсегда покинула Россию и перебралась в Мюнхен. Няню, чтобы взять с собой в Германию, записали вдовой умершего брата отца под именем Франциска Шмарель. В мюнхенской домашней обстановке все говорили по-русски. Няня и Шурик исповедовали православие, брат и сестра от второго брака отца – католичество. Александр часто посещал русскую церковь в Мюнхене, где встречался с изгнанными соотечественниками. В детстве Александр подружился с Кристофом Пробстом, с которым ему придется позже разделить трагическую судьбу. После окончания гимназии Александра призвали в рабочий отряд Рейха, и начиная с ноября 1937 года он проходил военную службу в конной артиллерии вермахта. Последние месяцы службы Александр посещал школу санитаров. Как солдат он принимал участие в аншлюсе Австрии и последовавшем вторжении Германии в Чехословакию. Это было время, когда еще многие в разных странах и разного происхождения увлекались проповедуемыми идеалами национального возрождения и харизматическим немецким вождем Гитлером. В 1939 году Александр Шмарель, уже как унтер-офицер, изучал медицину сначала в Гамбургском, а позже в Мюнхенском университете. Через год его снова призвали в армию, службу он отбывал в санитарной части на Западном фронте во Франции. Ганс Шуль, друг Александра, познакомил его с архитектором Манфредом Айкемайером. Студенческий круг друзей в своих дискуссиях пришел к выводу, что Германией правят психопаты, национал-социалисты толкают мир в пропасть и ведут страну к гибели. У них возникла мысль создать организацию для борьбы с существующим режимом, довести до сознания людей преступления Третьего Рейха против человечества. Таким образом родилось Мюнхенское студенческое сопротивление. Свою организацию они назвали «Белая роза». Число единомышленников росло. В группу вошли сестра и брат Шоль и Вилли Граф, воспитывавшийся в строгой католической атмосфере. С Гансом Шолем Александр Шмарель написал первые 4 листовки, которые они расклеивали и рассылали. Были приобретены множительные аппараты, что давало возможность печатать их в значительном количестве. На листовке полиция и спецслужбы завели дело. Летом 1942 года состоялась долгожданная встреча Александра с родной землей. Он был откомандирован на 3 месяца в Россию, как фельдфебель санитарной части. Здесь, в Гжатске, он познакомился с девушкой по имени Нелли. После возвращения в Мюнхен он написал ей: Я не ощущаю себя здесь как дома. Меня тянет на родину. Только там, в России, я смогу почувствовать себя дома. Вернувшись в Мюнхен, студенты продолжили свою подпольную деятельность. Вышла четвертая листовка. Всякое слово, исходящее из уст Гитлера, — ложь. Когда он говорит «мир», он имеет в виду войну, а когда он именует Всевышнего, то он изрыгает страшнейшую хулу, ибо имеет в виду власть лукавого, падшего ангела, сатаны. Конечно, надо вести борьбу против национал-социалистического, террористического государства рациональными средствами. Но кто еще сомневается в действительном существовании бесовских сил, тот далеко не понял метафизическую подоплеку этой войны. Хотя мы знаем, что национал-социалистическая власть должна быть сломлена военной силой, мы в поисках восстановления тяжелораненого немецкого духа изнутри. Познание своей вины послужит возрождению, а оно призывает к обязанности бороться против Гитлера и его пособников, приспешников, членов партии. К подпольной группе студентов «Белая роза» был привлечен и профессор Курт Хубер. В январе 43-го года они уже совместно издали пятую листовку «Призыв ко всем немцам». 18 февраля 43-го года Ганс Шуль был арестован вместе с сестрой Софией во время разбрасывания листовки «Сталинград» в Мюнхенском университете. Схвачен был также Кристоф Пробст. Через 4 дня, 22 февраля, их казнили. Случайно узнав об аресте друзей, Александр пытался бежать через горы, но, видя безнадежность такого побега, вернулся в Мюнхен. Он не знал, что в газетах уже появилась его фотография с обещанием о вознаграждении за поимку преступника. Его узнали в бомбоубежище во время воздушной тревоги, в день погребения казненных друзей, выдали и арестовали. Его первые слова во время допроса. «Я вновь хочу подчеркнуть, что по своему мышлению и чувствам я больше русский, нежели немец. Но прошу учесть, что я не отождествляю Россию с понятием большевизма. Напротив, я откровенный враг большевизма». На допросах в 43-м году Александр Шмарель укажет: «Я принес присягу фюреру. Я открыто признаюсь, что уже тогда мне внутренне что-то претило, но я объяснял себе это необычностью военной жизни и надеялся впоследствии приобрести иной настрой. Несомненно, я обманулся в этой своей надежде, так как в кратчайшее время вступил в конфликт со своей совестью, задумываясь о том, что ношу форму немецкого солдата, а с другой стороны симпатизирую России. Особенно болезненно мною было воспринято начало войны против России, моей родины. Конечно, там у власти большевизм, но все равно она остается моей родиной, русские остаются моими братьями. Более всего, мне бы хотелось видеть исчезновение большевизма, но, конечно, не за счет потери таких важных областей, которые завоевала Германия». 8 марта 43-го года в тюрьме Александр Шмарель написал свое политическое исповедание. «Я не хочу сказать, что государственная форма правления в России до 17-го года была бы моим идеалом. Нет. Царская власть тоже имела свои недостатки, быть может, даже очень многие, но ее основы верные. В царе русский народ имел своего представителя, своего отца, которого горячо любил, и это по праву. В нем видели не столько главу государства, сколько именно отца, попечителя, советника народа, и опять же с полным правом, ибо таково и было отношение между ним и народом. Неладно обстояло дело почти со всей интеллигенцией, полностью потерявшей связь с народом, которая так и не смогла найти ее больше. Но несмотря на смертельно больную интеллигенцию, а следовательно и правительство, я считаю, что для России царская власть – единственно правильная форма». Предложение просить о помиловании Александр отклонил. В мюнхенской тюрьме о предстоящей казни объявляли рано утром, а казнили в 5 вечера. В этот день он написал родителям: «Мои любимые отец и мать, и так все же не суждено иного, и по воле Божьей мне следует сегодня завершить свою земную жизнь, чтобы войти в другую, которая никогда не кончится и в которой мы все опять встретимся. Эта встреча да будет вашим утешением и вашей надеждой. Для вас этот удар, к сожалению, тяжелее, чем для меня, потому что я перехожу туда в сознании, что послужил глубокому своему убеждению и истине. По всему тому я встречаю близящийся час смерти со спокойной совестью. Вспомните миллионы молодых людей, оставляющих свою жизнь далеко на поле брани. Их участь разделяю и я. Немного часов, и я буду в лучшей жизни, у своей матери. И я не забуду вас, буду молить Бога о утешении и покое для вас, и буду ждать вас. Одно особенно влагаю в память вашего сердца. Не забывайте Бога. Ваш Шурик. Со мной уходит профессор Хубер, который просит передать вам сердечнейший привет». 13 июля 43-го года приговор «Казнь через гильотину» был приведен в исполнение. Перед смертью Александр исповедовался и принял причастие. Няня Феодосия Лапшина, Франциска, пережила своего Шурика. Ее могила в нескольких шагах от места захоронения Александра Шмареля. Русская зарубежная церковь еще несколько лет назад приняла постановление причислить Александра Шмареля к местночтимым святым. В Мюнхенском православном храме во имя новомучеников российских уже написаны иконы с изображением Александра. Его именем названы улицы, площади и одна из школ в Германии. В Мюнхене на могиле героя растет куст белой розы. Эти же цветы круглый год приносят жители баварской столицы в знак памяти и признания заслуг члена антифашистской организации студента Александра Шмареля. Напомню, что торжества канонизации Александра Шмареля состоятся в Германии 4-5 февраля. Святой мученик Александр, моли Бога о нас!